«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Кремль официально сообщил об уходе в отставку советника президента Российской Федерации по прессе Михаила Лесина. Лесин, бывший в 90-х годах владельцем Video International, считается одним из отцов современной российской медиаиндустрии и одним из наиболее влиятельных игроков в отрасли. Министром по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации он был назначен еще в 99-м году Борисом Ельциным. К тому моменту он уже успел побывать заместителем председателя Всероссийской телевизионной и радиовещательной компании ВГТРК и начальником управления президента России по связям с общественностью. Российская пресса потрясена жесткостью формулировок, связанных с отставкой советника, которого многие называют человеком Путина. По сообщениям различных средств массовой информации, Лесин уволен за несоблюдение этики поведения госслужащего и систематические дисциплинарные нарушения. О том, положит ли отставка Михаила Лесина конец совмещению бизнеса и госслужбы, мы говорим с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центра Олегом Попцовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Олег Максимович.
Добрый вечер.
Удивило ли вас сегодняшнее известие об официальной отставке Михаила Лесина?
Так сказать, констатация причины, по которой он отправил в отставку, меня несколько так удивило. Ну, я Михаила Юрьевича знаю давно, с того момента, когда началось, и так сказать, его вхождение в мир средств массовой информации. Не как продюсера КВН, а как игрока на этом поле. Могу вам сказать, что этот человек достаточно уверенный в себе, абсолютно самостоятельный, но всегда рассматриваешь средства массовой информации как некий вариант бизнеса, соединяя СМИ с бизнесом, не отсекая, а соединяя. Именно Михаил Юрьевич был инициатором, когда он возглавлял министерство, создания так называемого индустриального комитета, куда входили все телевизионные компании, все абсолютно ведущие радиокомпании. Он прекрасно понимал, я понял сразу, для чего это создается. И это было правильно, это было разумно и умно. Другое дело, что мы расходились в концепции индустриального комитета с ним, бесспорно совершенно. Он создавал механизм лоббирования. Он необходим был лоббирование для проведения законов в Государственной Думе. Это нормально. Это компонент, конечно, демократического общества. И безграмотность законов, потому что, с одной стороны, лоббирование может обеспечить грамотность законов, но в той же степени может обеспечить их безграмотность, когда она отставит интересы какой-то одной корпорации. И вот тут у нас столкнулись. Лоббирование в нашей Думе, которая некомпетентна в сферах, в средствах массовой информации, была в то время очень серьезной. И Лесин хотел принести изменения в закон о СМИ. Я воспринимал это болезненно, потому что был одним из участников рождения этого закона. Одним из участников. И Миша Федотов, который присутствовал на заседаниях индустриального комитета, тем более. Суть была в одном. Это был весь в этом Лесин. Что на сегодня в средствах массовой информации главную роль играет не редактор, главный редактор, не режиссер, а владелец. А владелец. И вот тут мы столкнулись. И он хотел освободить опять поле бизнеса, сделать его стоящим над и управляющим. Я должен вам сказать, что мы расходились. Я считал, что человек бизнеса в средствах массовой информации должен быть правой рукой главного редактора. Менеджер должен быть правой рукой. А политику содержание, конечно, должен определять главный редактор. И самое главное, почему я выступал? Потому что это значит было лишить журналистов защитного поля. Все. Их редактор не может защитить, а сегодня пришел один владелец, потом другой говорит, вон. Вот почему я выступал. Но, как саму идею, потому что я понимал, что такой лоббирующий механизм нужен, необходим, вот это был такой момент.
Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, считает, что Лесин был на своем месте в администрации президента.
Вообще, это высокий профессионал, конечно. Прекрасный менеджер. И не случайно, в общем-то, находясь в президентской команде, он занимался нашим имиджем за рубежом. То есть он эту систему, конечно, знал профессионально. Но были, конечно, и всплески недовольства. Я сам помню, выступал на Пушкинской на митинге, когда какие-то репрессивные меры были предприняты по отношению к каналу московскому ТВЦ. Но как министр, конечно, это был профессиональный человек. Мне кажется, становление вообще федерального агентства по печати, оно вот началось с того периода, когда он его возглавлял.
Понимаешь, вот очень интересная реплика. Я говорю, ну как ты, он министр, ну как ты работаешь? Ну, говорит, вот уже 7 лет даю другим зарабатывать и не зарабатываю сам. Ну, это можно понять, потому что в нем бизнесмен был всегда. Был всегда. Но, тем не менее, я хочу сказать, он создал, его, так сказать, вхождение началось с создания агентства, рекламного агентства «Видео Интернешнл». Тогда мы с ним познакомились. Я, как председатель ВГТРК из двух зол, говорят, выбрал наименьшее, нет. Одно агентство возглавлял Лисовский, другое – Лесин. Я встретился с командой Лесина, там был замечательный, его правой рукой был Юра Заполь. Я смог моментально оценить их профессионализм, сказал, что мы будем работать с этой командой. И сказал, что «Видео Интернешнл» будет нашим рекламным агентством, которое будет работать с ВГТРК. Было там еще много курьезов, я не буду их рассказывать. Да, когда я купил вот это 20-30-этажное здание рядом на Шабловке. С Шабловкой это центр по наблюдению за космическими полетами. Это была коробка, незастекленная. Начались 90-е, все остановилось. Это был, значит, долгострой такой. Я купил ее у Министерства обороны за 16 миллионов рублей. Подсказал этот ресурс Герман Титов. С Германом Титовым мы были знакомы еще по Ленинграду, когда я был секретарем обкома, он совершил свой полет. Вот. И это было прекрасно все. Нормальный, я хотел пригласить тогда Лесина на ВГТРК своим зам. Но взбунтовались, я не буду называть, кто другие замы. И договорили либо я, либо он. И я отступил. Я отступил тогда. Но я был уверен, что если бы я его пригласил, все бы было построено, все бы было запущено и все бы было сделано. Потому что хватка как менеджера, как продюсера, и более того, я хочу вам сказать, он кончил ЛИСИ, я отвечаю, что Михаил прекрасный строитель, он в этом разбирается блестяще. Студию, которую он создал в агентстве новостей, говорит об этом, когда он стал этим заниматься, все, я посмотрел студию у меня, все, я сказал, все, видна рука профессионала, блестящая студия, прекрасно оборудованная. Это все, но у Миши был один изъян, и я оставался. Миша противопоказана политика. Он не политик. Он бизнесмен. И он в политику подходит как бизнесмен. И поэтому иногда есть такие сложности. Еще одна черта. Да, он был ставленником Ельцина. Да, он был любим его семьей. И надо отдать должное, что он сохранил верность и Борису Николаевичу до последних дней его жизни, и семье, и поныне. И он никогда от этого не отрекался, в отличие от других, кто это делал немедленно, как только это становилось выгодно. И он повел себя достойно, когда была проведена эта гениальная административная реформа, которая, в общем, кончилась крахом и провалом. Он отказался возглавить агентство. Потому что он прекрасно понимал, что у него есть профессиональное «я», и сделал это. Другие склонились в поясе, руки сказали: «Ваше Величество, мы принимаем любой пост, который вы нам пожалуете». Благословил-то. Он этого не сделал. И этим он был неудобен. Он имел всегда свое мнение. Я еще хочу вам сказать, что я очень часто с ним расходился, но для меня, потому что я видел, что ценность этого человека, и поэтому уход его досаден. Но работа советника – это не его работа. Ну, не его работа. Потому что он может сесть однажды и сказать: ну, понимаете, человеку трудно работать, когда он должен работать под началом менее профессионального, более слабого человека. В нем начинает бунтовать его «я». И вот этот бунт в Лесине был всегда, когда он видел, что человек, которому он как бы подчиняется и так далее, и делает неправильно, ему сказать, что это неправильно, это ошибка. А в кремлевских коридорах есть такое мнение: а я так не считаю. И все, вот все.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». О том, положит ли отставка Михаила Лесина конец совмещению бизнеса и госслужбы, мы об этом говорим с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центра Олегом Попсом. Он находится в нашей студии. Виктор Лошак, главный редактор журнала «Огонек», считает отставку Лесина проявлением борьбы за медиарынок.
Безусловно, Михаил Лесин – крупнейшая фигура на медиарынке. Не всегда находившийся в прожекторе внимания, но многое сумевшее и многое собиравшееся сделать. Лесин как министр очень мощно представлял индустрию. Причина отставки – это в конечном счете борьба за рынок цифрового телевидения. Интересы Лесина, интересы других предпринимателей очень сильно сошлись, и этот разлом, этот как бы коммерческий спор существовал довольно давно. Возможно, сам факт отставки говорит о том, что принята сторона тех людей, которые противостояли лесинскому плану цифровизации. Но даже уйдя в отставку, я думаю, что Лесин сохранил определенный авторитет и уважение очень многих людей, с которыми он работал.
Москва, Кремль. Обязать наркомфин выдать $150 профессору Коростовцеву на приобретение литературы по египтологии. Молотов.
Коростовцев ничего не подозревал, приехал с тремя книжками. В итоге его скрутили.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, положит ли отставка Михаила Лесина конец совмещению бизнеса и госслужбы, мы говорим с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центра Олегом Попцовым.
Лошак совершенно прав, что он был, так сказать, такой активной индивидуальной фигурой на медиабизнесе. Но одна из черт Лесина – он никогда не играл на малом проценте. Никогда. Если он входил в проект, он считал, что у него должен быть контрольный пакет. Я это прекрасно знаю. И по «Алмаз-прессу», и он, его бизнес распространялся и на телевидение, и на полиграфию. Он многоплановым был человеком, потому что это он чувствовал. Он умел это двигать, переставлять и это прекрасно использовать. Да, там была, конечно, схватка. Он делал свою, хотел сделать свою маленькую империю. Да. Когда вот вы мне задавали, он там выезжал Гусинскому, чтобы перекупить НТВ. Это тоже было шестым каналом. Это был Лесин бизнесмен. И когда он там несколько прокололся, потому что, как я понимаю, Владимир Александрович Гусинский не умел так сидеть с закрытым ртом. Он моментально начинал говорить, и моментально была распространена информация, что предложил Лесин, какие, за что и как. И тогда Касьянов, которого нельзя назвать сыном Христа в отношениях с бизнесом, вынужден был даже Касьянов сделать ему выговор, что он, так сказать, сделал прокол. Раньше времени вскрыл процент, понимаете? Вот в чем дело. А он не вскрыл, это сделал, конечно, Гусинский. Это было сделано, но, тем не менее, приобретая этот бизнес, попадал в руки талантливого организатора, которым является Лесин. И этот бизнес начинает работать по-другому. Да, он начинает работать как бизнес, а не как идеологическая машина. Нет, он работает как бизнес. Здесь вот есть сочетание, я уже сказал, о противоречиях, которые у меня были с ним. Я считал, что в сфере телевидения это не сфера обслуживания, кушать подано, а это инструмент влияния на сознание нации. И если мы это утратим, мы утратим гораздо больше, чем приобретем от телевидения, как от бизнеса. Кратно больше потеряем. Потому что мы потеряем веру народа, мы потеряем мораль народа, мы потеряем очень много. И мы потеряем, создадим такую ситуацию, когда критическую ситуацию народ скажет, а почему я должен защищать это государство? Вот понимаете? Вот это очень важно.
Юлий Гусман, ветеран КВН и бывший депутат Государственной Думы, застал начало карьеры будущего министра.
Чем дальше он продвигался по лестнице вверх, естественно, как и всех у нас бывает, тем меньше я знал его в ближнем бою. Но когда мы с ним общались и в Доме кино, где он работал администратором, и в КВН, который он был сам, так сказать, начало, я имею в виду начало возрождения КВН, очень славный человек, абсолютно человек слова, потому что вот если ему что-то говорят, поручают, просят, или он обещает, он это сделает. Другое дело, что он редко обещал. У него не было той самой грустной, противной черты, когда человек обещает, да-да-да-да, и потом забывает.
Насколько распространено вот это явление, особенно в медиабизнесе, совмещение госслужбы и частного интереса? Когда-то президент Путин говорил, что извольте тогда одно из освободить из этих ниш, если вы так себя ведете.
Ну, что?
Сказал, что или вы будете госчиновниками, или занимаетесь бизнесом.
Владимир Владимирович прекрасно понимал, что да, он это сказал. Есть даже такое решение, что если человек избирается, это во всем мире, он освобождается, будучи бизнесменом, избирается в Сенат, избирается в Конгресс, в парламент, он как бы освобождается от бизнеса, передает это родственникам и так далее. Но мы же понимаем, что это всегда наивность. И если мы сегодня среди депутатов имеем порядка 200 разной цифры, 200, 250, 300 миллионеров, то вот это либо вы депутат, если вы занимаетесь бизнесом, вызывает улыбку. Если мы имеем, то есть всех чиновников, все чиновники так или иначе присутствуют в сфере бизнеса, имеют свой бизнес, хотя он может быть записан на жену, на старшего сына, на брата и так далее. Мы это все понимаем, что это вызывает улыбку. Поэтому видеть, что Лесин сочетал эти моменты, да, как говорится, это выбрать одного из 10 тысяч и сказать, ах ты не негодяй, потому что все 10 тысяч поступают в себя точно так же. Мне трудно сказать, стоит или стоит за этим, когда Лесин был, занимался каким-то делом, проводилось какое-то совещание, он 2 или 3 раза не пришел на это совещание, это было возбуждено, что, как он мог и так далее, и так далее. Возможно. Потому что, но я еще хочу сказать, что он умеет то, что не умеют другие. Начинать дело с нуля. Этого сегодня в сфере простите меня, управленческих структур не имеет практически никто. Начать дело с нуля и создать нечто. Я вспоминаю, когда у нас была критическая ситуация, нам надо было получать лицензию, и у меня были такие острые взаимоотношения, я работал на ТВЦ, и заседала известная лицензионная комиссия, которая, там был такой мощный оплот неприязни к Москве, неприязни к Юрию Михайловичу Лужкову, неприязни к Попцову, это там и Владимир Ильич Познер так, был там и многие другие, когда мне задавали вопрос, вы федеральный канал или московский канал? Я говорил, что мы московский канал, но Москва столица России, поэтому мы не можем быть, так сказать, отрицать присутствие России и так далее. И вот было голосование. И Лесин, и оно было почти равно, и Лесин, как председатель, проголосовал за ТВЦ. А в это время Любимов уже заказал столы в гостинице, что канал у них. И это был поступок Лесина. И я могу сказать, я всегда его буду помнить. Я его ценил. Но он сделал совершенно правильно, совершенно справедливо, потому что он понимал, что там это такая опять игра усиления Первого канала своеобразным, еще сделать хапок в сторону, на чем всегда Эрнст настаивал и этого имел, но вот остался. Я это всегда помню. Это был ответственный и, в общем, такой мужественный поступок. И это позволило, кстати сказать, восстановить максимально отношения, я, во всяком случае, приложил приклад к этому усилию, которые были с Юрием Михайловичем Лужковым у Михаила Юрьевича. Была ситуация, они могли вообще измениться кардинально в лучшую сторону, но там вмешались другие силы и помешали этому, когда узнали, что может произойти, в общем, достаточная стыковка Лесина и Лужкова там в одном проекте. И определенные силы страшно испугались и восстановили Лужкова максимально.
Напомню, что Кремль официально сообщил об уходе в отставку советника президента Российской Федерации по прессе Михаила Лесина. Лесин, бывший в 90-х годах владельцем Video International, считается одним из отцов современной российской медиаиндустрии и одним из наиболее влиятельных игроков в отрасли. О том, положит ли эта отставка конец совмещению бизнеса и государственной службы, мы говорим с бывшим руководителем ГТРК и телеканала ТВ-центр Олегом Попцовым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе назначили первым главой Европейского союза премьер-министра Бельгии Хермана Ван Ромпея. Секретарем Европейского совета по международным делам становится уполномоченный ЕС по торговле Кэтрин Эштон. Конституционный суд России запретил в четверг применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Речь не идет о продлении моратория, а о запрете применения этой меры наказания вообще. В Дагестане в четверг вечером был тяжело ранен мулла мечети села Старые Мятли Кизилюртовского района. Неизвестные открыли огонь по священнослужителю во дворе его дома. Россия и Украина в ближайшее время могут подписать долгосрочный контракт по сотрудничеству в атомной энергетике, сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко после переговоров в Ялте с премьер-министром России Владимиром Путиным. В разных провинциях Афганистана в четверг произошли два взрыва. Погибли 10 мирных жителей и 13 были ранены. Убиты два американских солдата. Вооруженные силы Афганистана через 5 лет должны принять на себя ответственность за обеспечение безопасности в стране, заявил в четверг на церемонии инаугурации президент Афганистана Хамид Карзай. Госсекретарь США Хиллари Клинтон приветствовала обещание Хамида Карзая усилить борьбу с коррупцией. В Ливане шиитская группировка «Хезболлах» объявила о переизбрании шейха Хасана Насраллы своим лидером на 6-й срок. Представители мировых держав обсудят в Брюсселе в пятницу отказ Ирана от предложений ООН в области обогащения урана. В Казахстане Верхняя палата парламента одобрила законопроект, ужесточающий наказание за вторжение в частную жизнь, и направила его на подпись президенту.
Thank you.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, положит ли отставка Михаила Лесина конец совмещению бизнеса и государственной службы, мы говорим с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр Олегом Попцовым, он находится в нашей студии. Игорь Яковенко, бывший генеральный секретарь Союза журналистов России, считает Лесина типичным персонажем эпохи рынка.
Классическая фигура 90-х годов. Одна из самых ярких, когда люди были одновременно и бизнесменами. Конечно, прежде всего, это человек-бизнесмен. И как каждый бизнесмен 90-х годов, он был, конечно же, немножко чиновник, немножко креативщик, немножко член семьи. Ну, в общем, все вместе. Вот эта вот слитность, вот эта синкретичность, она и составляла характерную черту элиты 90-х годов. В нулевые все стало гораздо проще. К власти пришли силовики-чиновники, и те люди, которые в 90-х годах делали дело, они, конечно, сейчас уходят.
Некоторые комментаторы говорят, что президент Медведев избавляется постепенно от команды своего предшественника. Можно ли так ставить вопрос, тем более связанный с жесткостью формулировок об отставке Лесина?
Ну, во-первых, хочу вам сказать, что если это будет происходить, это естественный процесс. Это происходит во всех странах мира, и мы здесь ничего нового не придумываем. Другое дело, приход Дмитрия Анатольевича к власти, как сказал бы Аркадий Райкин, специфический, понимаете, несколько нестандартный. Как он пришел, как он избирался. Безусловно, практически его избрал Путин, отдав ему свой авторитет полностью. И на этом коне Дмитрий Анатольевич въехал в Кремль. Это факт. Но... Понимаете, энергия не пропадает, она переходит из одного вида в другой. Это закон физики, он тоже, точно так же он проявляется в жизни. Приход нового человека, он всегда должен понять, он обречен, если он не проявит свое «я» на посту президента. У него нет другого выхода, как проявить свое «я». Дмитрий Анатольевич ищет свои способы, разные способы, не всегда удачные, но он ищет, он пытается сказать, что я самостоятелен, я независим, но дружба остается, никаких разговоров. Потом, ведь в поведении первого лица государства и премьера есть не только их контакты, есть отношения свит. И вот свиты начинают брожение в свитах. И свиты начинают в другой свите убирать своих конкурентов. И это, так или иначе, эти документы кладутся на стол первого лица или второго лица. Они убирают конкурентов. В данном случае Лесин стал конкурентом. И он убран, конечно, как конкурент. В этом у меня нет никакого сомнения. Вот о чем идет речь. Да, вы понимаете, ведь, но это не значит, что Лесин нравился там второму полю в бывшем окружении Путина. У Путина было четко, как бы либералы и абсолютные силовики. Его последний ход, об этом можно много говорить, это требует особого разговора, когда он поставил, будучи сам силовиком, сыграл как бы в либерала, эта операция разрабатывалась и проведена была блестяще. И поэтому сейчас, Путин любит преуспевающих людей, никогда этого не скрывал, а Лесин был преуспевающим человеком. И поэтому он взял его в свое окружение советником, который потом перешел в качестве советника. То есть здесь этот момент присутствует 100%.
Борис Миронов, бывший глава Роскомпечати, помнит приход Лесина в Министерство печати.
Впервые после Полторанина, Федотова пришел открытый бизнесмен, так называемый, который грохнул отрасль, развалив, уничтожив издательства с государственными программами. И, в общем-то, была политика по зачистке хороших помещений.
Вот «Коммерсант» высказывает версию о том, что гнев президента могли вызвать комбинации Лесина с холдингом «Национальная медиагруппа», который, в свою очередь, является совладельцем «Пятого канала» и канала «РЕН-ТВ». Что-то эти скандалы не понравились Кремлю. Как вы считаете, покажет ли время, что если Лесин получит там пост?
Я думаю, что получит ли он там пост?
Да, в этой медиагруппе считается, что он туда теперь откровенно может уйти.
Это медиагруппа питерская. Там стоят братья Ковальчуки за этой команды. Вполне возможно, им нужны сильные менеджеры. Такой вариант может быть. Такой вариант может быть. Хотя Лесин человек самостоятельный. Ему нужна своя мини-империя, мини-княжество и что угодно. Но не исключено, что какие-то активы, какими-то активами он будет владеть, и не исключено, что он может быть привлечен к этому, потому что эта группа – абсолютный бизнес, и сейчас это скажется и на Пятом канале. Он потеряет свою индивидуальность, тот заявочный лист, что он будет... То есть они фактически хотели провести в жизнь мою идеологию, стать отражением российского поля. Сейчас это все будет смещено. И тот факт, когда они сказали, что это очень сигнал был, что их информацию будет делать Russian Today, это вот сейчас, когда вы задали этот вопрос, я начинаю думать. Russian Today создавал Лесин. Значит, контакт, есть контакт, он состоялся. Он состоялся. И этот контакт мог вызвать неудовольствие другой группы, которая выстраивала, настраивалась на совершенно другой результат. И появление там Лесина они посчитали для себя малоприятным.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Добрый вечер, друзья мои.
Добрый вечер.
Вы знаете, что вот я вас слушаю внимательно и думаю все-таки, Володя, вы меня извините за такое слово, цинизм. Вы представляете, есть конституция, есть президент, есть законы писаны. И вот эти все кухонные низкие разборки, кто там Пупкин, Мупкин, Шмупкин, да по барабану мне, в стране беда, в стране пожар, нету информационного поля. Я не исключаю той возможности, что ваш герой непосредственно занимался этой зачисткой этого информационного поля.
Значит, как раз после его ухода в отставку это она началась.
Да, это первое. Потом вы, значит, невнимательно, уважаемый коллега, слушаете, что говорится. Вам говорят о том, как информационное поле уничтожалось бизнесом. И как вы слышали, что Михаил Юрьевич все как один говорит, что он был прежде всего представителем бизнеса в средстве массовой информации. И как вы слышали, что он был сторонником, чтобы в средствах массовой информации главную роль играл владелец. И как вы должны были слышать, что-то сказано было, что мы не соглашались с этой позицией. Так что никто здесь не смотрит в замочную скважину, просто идет разговор. Но при этом человек может быть другого вероисповедования, человек может быть других взглядов на жизнь, но нужно быть объективным. И надо в любом человеке увидеть его дарование и его это дарование оценить.
Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России и бывший министр печати Российской Федерации, признает деловые качества сегодняшнего отставника.
Михаил Лесин очень серьезный, очень удачливый, очень энергичный бизнесмен, который прекрасно понимает, по каким законам существует медиабизнес, и умеет этими законами пользоваться великолепно. Мне пришлось с ним общаться, когда появилась идея выработать новый закон о средствах массовой информации. Его представления об этом новом законе и мои представления были диаметрально противоположны. Он пытался сделать журналистов обслугой для хозяев СМИ. Я пытался защитить журналистскую независимость. он пытался увеличить число оснований для прекращения выпуска средств массовой информации. Я пытался максимально сократить число таких оснований. Об этих вопросах мы тогда дискутировали, об этих вопросах мы спорили. Он был и оставался всегда действительно одной из ключевых фигур в российском медиабизнесе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем москвича Филиппа Николаевича.
Добрый вечер, Владимир. Олег.
Да, добрый вечер.
Мне вот как раз то, что говорит Федотов, я к этому хочу добавить. Несомненно, Лесин спокойно действующий рыцарь без страха и упрека был. Но если спросить, кроме, помимо Олега нашего уважаемого, еще и Киселева, Сагалаева, многих других, похоже, что он был таким, у которого забор всегда был зачищен таким образом. Знаете, я с чем это солидаризирую. Вот на конечных станциях у нас метро написано «посадок нету». Вот хорошо, что Лесин никого не посадил, но согнать он сумел всякого и каждого.
Ну почему? Вот он ездил в тюрьму в Бутырскую к Владимиру Гусинскому, вспоминал Олег Максимович, так что наоборот, он его хотел оттуда на этих условиях выпустить.
Да, на определенных условиях выпустить, это да. Ну, вы понимаете, какая вещь, что каждый человек имеет свое «я». В данном случае мы с вами рассуждаем по поводу Михаила Юрьевича Лесина и его «я». Мы не можем придумать каких-то других качеств, да? Он делал, потому что он считал, что он делает правильно. Мы, вот Федотов, там я, на этой позиции ему категорически возражали. И по сей день я считаю, что и точка зрения Федотова, и моя была единственно правильной, чтобы отстоять журналистский мир, чтобы отстоять свободу слова, потому что сначала было слово. А если мы слово превращаем в товар, то говорить о свободе слова бессмысленно, потому что товар можно купить. Значит, никакого самовыражения нет, а есть купленный товар. И вот этот момент был, в этом мы расходились. Но Лесин отличался, как я уже сказал, одним качеством. Он мог организовать любую идею с нуля. Он мог построить на пустом месте нечто. Это может быть телевизионный центр, это может быть радиоцентр, это может быть издательский дом, это может быть полиграфический комплекс, но там он будет преследовать свой интерес, интерес активного бизнеса, это правда.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот господина Лесина хвалят как хорошего бизнесмена и хорошего специалиста, а что же он информационную кампанию проиграл по рекламе России? Это достаточно для того, что он же сам, вроде как вы говорите, что считал, что владелец должен руководить. Вот владелец его и выставил за то, что он рекламную кампанию России не смог.
Ну, в смысле создания благоприятного имиджа России на Западе,
за это отвечал. Значит, я вам хочу сказать, винить в этом Лесина смешно. Я в самом начале сказал, что Михаил Юрьевич бизнесмен, но не политик. Создание имиджа России – это чисто политическое действие. Чисто политическое действие. И это не самая сильная сторона Михаила Юрьевича. И теперь второе. Я вам хочу сказать, во всех этих разговорах, которые иногда превращаются в болтовню по созданию имиджа, прежде чем создать имидж России за рубежом, имидж России надо создать внутри России. И вот этот имидж создают продуктивные действия власти. А непродуктивные действия власти этот имидж уничтожают. И думать, что можно вытащить имидж России, если в ее имидж не верят внутри России, это бессмысленно. Это бессмысленно. Это попытка так обозначить позицию и сказать, мы здесь продвинулись. Вы правы, никакого переворота в имидже России Russian Today не создал. Почему? Потому что он обслуживал какую-то идею, и все знали, что они пришли сюда, чтобы нам говорить о России, хорошо создавать имидж. Имидж может создать продуктивно поданная правда. Вот это, и тогда в этот имидж будут верить и сомневающиеся, потому что они поймут, что говорят не только гладят, не только говорят о том, как у них там ух, ах, ох, а на сегодняшний день в кризисе, когда мы говорили, что мы будем бухтой, в которой могут отстояться корабли и переждать кризис, а сейчас мы смотрим, что в России дно этого кризиса оказалось самым глубоким. Вот что такое неумение создать имидж России внутри России, потому что его можно создать только мобилизуя общество на поднятие этого имиджа. Но тогда власть должна считаться с требованиями общества. Власть должна замечать народ.
Слушаем москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я до сих пор с удовольствием вспоминаю работу вашего гостя, вот аргументы, факты и прочее. Вот у меня такой вопрос. Ведь по идее-то эта система давно функционирует, что есть какая-то финансовая, в том числе, заинтересованность в выпуске качественной печатной продукции, в которой заинтересовано население, и оно как бы своим карманом за эту продукцию голосует, и не голосует за рекламу и прочее. Вот это, в принципе, возможно у нас осуществить или нет? Спасибо.
Это скорее нынешняя деятельность нашего гостя.
Я хочу вам сказать, что надежды умирают последними. Всегда надо верить, что это можно. Я знаю, что это можно. Я знаю, что стоит на пороге этого можно. Могу вам сказать, как вы думаете, почему так беспощадно и огненно стали говорить о коррупции буквально в последний месяц? Я вам скажу, почему. Потому что выяснилось, что останавливает развитие России не пьянство, хотя оно не помогает, не, понимаете, разрушенные предприятия, которые можно восстановить, останавливает развитие России коррупция, разъедающая все. Если мы сейчас не изменим положение, мы ничего, никакие инновации, ничто не будет воплощено. И идея «Вперед, Россия!» так останется лозунгом. Потому что это самое главное зло. И это зло, мешающее и свободе слова, о чем вы говорите. Потому что что такое, когда журналист говорит «я дорого стою»? Значит, журналист устраивает тот факт, что его покупают. А купленный журналист никогда той правды, которую хочет услышать человек, не сделает, потому что он будет выполнять заказ. Абсолютная ситуация, вот здесь выступал Сергей Александрович Филатов. В определенное время, когда начались нападки на Конституцию, а Сергей Александрович участвовал в написании новой Конституции, он позвонил в независимую газету тогда и сказал, что он хочет выступить против статьи энного человека, который, так сказать, вылил ведро помоев на Конституцию. Что ответил ему главный редактор Сергей Александрович? Заказные материалы мы не критикуем. Понимаете? В газете, которая называется «Независимая». Вот, вот вам ответ на вопрос. Поэтому требования. Вот вы хотите как добиться, я вам скажу. Вот президент сказал, свобода лучше не свободы. Вот с этим лозунгом пишите на его сайт, что вас не устраивает. Это правильно. Показать о том, что народ услышал и хочет теперь, чтобы президент отчитался, почему свобода лучше, чем не свобода, и сделал конкретные шаги.
Ирена Лесневская, главный редактор и владелец журнала «New Times», основатель и бывший президент телеканала РЕН-ТВ, по-хорошему завидует долгожданной свободе бывшего чиновника.
Я иронически относилась ко всем постам и ко всем званиям. Не только Миша Лесина, потому что я его воспринимала совершенно иначе. Я к нему очень хорошо всегда относилась и продолжаю хорошо относиться. Он много чего хорошего сделал для индустрии. В свое время много сил и энергии потратил на закон о печати, индустриальный комитет и так далее, на то, чтобы как можно меньше государства было представлено в средствах массовой информации, он за частную собственность и так далее, и так далее. Потом все изменилось, пришлось другие игры играть и другие песни петь. Меня где-то спросили про то, как я к этому отношусь. Я считаю, что свобода лучше, чем не свобода. И Миша, свободный человек, начнет свободную жизнь вне всяких стен. Так что скатерть и дорога. Для меня он был хорошим парнем.
Слушаем вопрос москвички Елены Андреевны. Перезвоните. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса к коллегу Попцову.
Да.
Вы много сегодня сказали об эффективности Лесина как менеджер, да? У меня в связи с этим два вопроса. Сколько было миллиардов долларов затрачено на создание канала Russia Today, да? Если учесть, что на Западе его даже и не заметили. И второе. Сколько стоит восстановление советских глушилок на всех диапазонах для глушения радио «Свобода»? В Тульской области на средних волнах ее глушат двумя религиозными станциями, а на всех коротких волнах сажают по две китайских станции. Это что вы называете эффективный менеджер, да?
Нет, подождите секундочку, вы должны понять, что к тому, что глушат радио «Свободы», нельзя, вот, если вы, условно говоря, не любите энного человека, нельзя все грехи, которые и беды, которые вершатся, и противозаконные действия в государстве, сочетать с именем этого человека. Я чрезвычайно сомневаюсь, что Михаил Юрьевич Лесин занимался глушением радиостанции «Свобода». Свобода. Понимаете, это не так, и не надо об этом. Вот кто это делает, хороший вопрос. Вот об этом задайте вопрос губернатору, спокойно, задайте, напишите письмо, одно, второе, третье. После этого зайдите в приемную президента, сейчас у него есть приемный в каждом, и подставьте этот вопрос, потому что это возмутительно и абсурдно, во-первых. Абсурдно, а не возмутительно, абсурдно. Безусловно, это не дело. Теперь по Russian Today. Russian Today я уже ответил. Я близок к вашей точке зрения. Я посмотрел несколько работ. Мне стало все ясно. Я критически относился к тому, что делает Russian Today. На каком уровне она делает. Эту работу выполняет. Хотя, естественно, сколько миллионов затрачено. Это вопрос не ко мне. Это вопрос, видимо, к премьер-министру, ибо он и господину Кудрину. Понимаете, я не думаю, что Михаил Юрьевич Лисин вкладывал в Russian Today личные средства. Тем более, размер его капитала я не знаком. Могу только сказать, что я уверен, что он человек не бедный.
Вот Михаил Лесин был советником президента Российской Федерации по прессе. Как вы считаете, повлечет ли эта отставка целую цепочку изменений вот в руководстве органов российской прессы?
Не исключено, не исключено. Но, думаю, скорее нет, нежели да. Понимаете, Лесин был влиятелен в своей сфере. Не надо преувеличивать его влиятельность. В своей сфере, да, в сфере соединения бизнеса и СМИ, да, а с точки зрения там, действия телевидения, там, работы Первого канала, Второго, не думаю, что-то. В самом агентстве, может быть, просто за это могут зацепиться. Ах да, дай пощупаю, где сеть, и начну отключать. Очень жаль. С Лесиным работало достаточно толковых чиновников, достаточно толковых, высокопрофессиональных. И будет очень жаль, когда их начнут заменять на людей, совершенно не умеющих, когда их будут заменять своими. Вот это самое главное бедствие сегодняшней власти, что определение ресурса, так сказать, обозначается одним словом – свой или не свой. Понимаете, свой или не свой? Свои надежные в том, как говорится, в каком-то действии, но сделать прорыв – не имея интеллектуального ресурса, которых у своих бывает очень ограничен, но их берут, потому что они свои, ничего не произойдет. Надо брать не своих, надо брать неудобных. Только неудобные способны сделать прорыв, потому что у них есть мысль и у них есть идея. Но они неудобны, у них другое мнение. Вот надо к этому мнению прислушиваться и сопоставлять их с мнением своих.
Вот в 2011 году будут выборы новой Государственной Думы, в 2012 году выборы президента. Как вы думаете, как задолго начнется вот кадровое укрепление, что ли, этих рядов, вот подобных советнику по прессе?
Ну, с Думой все очевиднее. Времени остается мало. И если мы задавали вопрос... Вы задавали вопрос, будет ли президентская команда, пройдет ли она определенную чистку или некую инъекцию новыми людьми, то я должен сказать, надо спешить. Остается всего 2 года. Если есть такой замысел, то это, конечно, произойдет. Это должно произойти в 2010-м, буквально в первом квартале 2000, то есть в 2009-м, в первом квартале 2011 года. Потом это будет поздно. Но я хочу сказать, не надо скрывать противоречия, не надо их придумывать между командами. Я думаю, что ни Путин, ни Медведев не заинтересованы в обострении, даже не так. На обострение можно посмотреть. Важно, чтобы об этом никто не знал.
Напомню, что Кремль официально сообщил об уходе в отставку советника президента Российской Федерации по прессе Михаила Лесина. Он был в 90-х годах владельцем Video International и считался одним из отцов современной российской медиаиндустрии и одним из наиболее влиятельных игроков в отрасли. О том, положит ли эта отставка конец совмещению бизнеса и государственной службы, мы говорили с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВ-центр Олегом Попцовым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Микрофона свободы Андрей Шары, рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.